Подводя итоги уходящего года, мы вспоминаем о тех значимых, интересных, важных событиях прошедшего года. Несомненно, одним из таких событий для иркутян стал ряд землетрясений. Я имею в виду и сентябрьские, и декабрьские. Были ли они чем-то особенны? Почему так сильно нас трясло? Вот на эти вопросы и некоторые другие мы попросили ответить директора Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрия Гладкачуба. Дмитрий Петрович, добрый день. Рада вас приветствовать в нашей студии. Вы у нас впервые. Так вот, почему происходит землетрясение?
Землетрясение происходит по той причине, что тектонические плиты перемещаются друг относительно друга. Вместе вот их соприкосновения, то есть в таких шовных зонах между плитами накапливаются деформации, накапливается напряжение из-за сил трения, которые возникают между перемещающимися плитами. И когда вот это напряжение достигает своих пиковых значений, происходит разгрузка, высвобождается вот эта сейсмическая энергия, ну а люди ощущают это как раз вот как землетрясение. То есть резкий выброс сейсмической энергии, это, собственно говоря, и представляет собой вот эти землетрясения. У нас в том, что происходит землетрясение в нашем регионе, ничего странного и удивительного нет. Иркутск располагается как раз вблизи стыка двух гигантских тектонических плит. Иркутск расположен на Евразийской плите, а другое побережье Байкала, если так образно говорить, находится на Амурской плите. Плиты перемещаются друг относительно друга, и вот время от времени возникают такие ситуации.
Я слышала такое мнение, что вот это даже хорошо, что ряд землетрясений подряд, незначительных относительно, что тем самым напряжение, вот это, которое копится, оно выходит постепенно. Или я не права?
Это действительно так, потому что долгое затишье вот в сейсмическом режиме предполагает, что сможет накопиться колоссальная вот эта сейсмическая энергия. И она будет реализована только сильным сейсмическим событием. А когда каждый день вот эти напряжения помаленьку снимаются, серия мелких землетрясений, а их бывает до сотни в день, которые человек не ощущает, но это фиксируется только специализированной аппаратурой, то вот сейсмическая энергия высвобождается, и можно относительно спокойно существовать, не ожидая каких-то сильных событий.
Насколько землетрясение опасно для Иркутска?
Ну, как я уже говорил, Иркутск находится на краю тектонической плиты, поэтому действительно опасность есть, она объективная, и сделать мы с этим ничего не сможем. Это как солнечные бури. Хочет человек от того или не желает, все равно это будет происходить, и надо просто к этому быть готовым. Иркутск расположен относительно неплохо, вот по мере удаленности от главных вот этих тектонических разломов, в которых локализуются вот эти сейсмические напряжения. То есть у нас до Приморского разлома, к которому были приурочены вот эти землетрясения декабрьские, там порядком 150 километров, и до зоны главного Саянского разлома, в котором произошло землетрясение вот 22 сентября этого года, там тоже более 100 километров. То есть Иркутск в этом отношении расположен достаточно неплохо, но вот эти вот землетрясения в Иркутске сильные, они все равно каждый раз ощущаются. Вот если говорить о том, где бы можно было жить спокойно без землетрясений, ну это надо внутрь Сибирской платформы, это район Братска. В Братске землетрясения, если и бывают очень редко, то это связано с волновой деятельностью в пределах Братского водохранилища. А в Иркутске землетрясение – это такое же обычное событие, как дождь, град, прочее.
Просто мы не ощущаем, они достаточно слабые. Вы говорите, каждый день, да?
Каждый день сейсмостанция фиксирует десятки таких мелких толчков. Это называется такой сейсмический фон или шум. Ну, а периодичность крупных землетрясений с интенсивностью 10 баллов – ну, для нашего региона предполагается порядком один раз в 200-300 лет. Крупное, я имею в виду, землетрясение класса, вот Саганского землетрясения, когда был образован залив-провал, это было в 1862 году, и в Иркутске, в эпицентре было землетрясение 10 баллов, где началось опускание вот этой Саганской степи.
Это как давно, вы говорите, произошло?
1862 год, 10, 11, 12 января по новому стилю.
200-300 лет, вы говорите, да, у нас между крупными землетрясениями такими?
Ну, предполагается, что вот на основе больше даже исторических каких-то хроник, потому что инструментальное наблюдение и фиксация землетрясений началась только более-менее качественно только с 50-х годов прошлого века, то есть качественным инструментальным наблюдением, ну, не более 70 лет. Поэтому все остальное базируется на исторической, да? Да, на летописях, на газетных заметках, на каких-то воспоминаниях. И вот тогда, когда Цаганское землетрясение в 1862 году произошло, и в эпицентре по описаниям было 10 баллов, а баллы – это относительная такая величина, вот по шкале МСК-64, которая у нас в стране применяется, это то, как воспринимается это землетрясение в природе. То есть, говоря упрощенно, это по характеру разрушений. То есть, 10 баллов, максимум 12 баллов. Ну, вот в Цаганском землетрясении в эпицентре было 10 баллов, в Иркутске было 8 баллов, и очень сильно ощущали жители, потрескались дома каменные, купола у церквей провалились внутрь, подпорные воды были выведены на поверхность и фонтанировали и в пределах города, и вот по всей территории. И вот такие мощные землетрясения, которые ощущаются на колоссальных территориях, вот это землетрясение 1862 года, оно ощущалось не только в Иркутске. На западе эти волны дошли до района Нижнеудинска, на юге это даже в южных границах Монголии ощущались вот эти толчки, а их было 3. И на востоке это Нерчинский завод, то есть порядком 1000 километров от эпицентра землетрясения люди ощущали эти подземные толчки.
Можно говорить, что это самое такое серьезное было землетрясение для Иркутска?
Ну вот в исторических хрониках это было самое серьезное землетрясение для Иркутска. Но вот однако землетрясения с вот интенсивностью 8-9 баллов, они периодически происходят. 1903 года землетрясение было только зафиксировано хрониками, а Среднебайкальское 59 года уже фиксировалось аппаратурой. Ну и жители города Иркутска на своей памяти, кто достаточное время здесь прожил, наверняка помнят и землетрясение 1999 года в феврале, и 2008 года в конце августа, когда ну, достаточно серьезно это ощущалось в Иркутске, вплоть до 7 баллов по своей интенсивности.
Дмитрий Петрович, а вот какие опасные процессы могут быть вызваны землетрясениями?
Значит, землетрясения могут спровоцировать другие опасные процессы геологические, это сход оползней, это сход селей. В частности, вот когда речь идет о селевой опасности Южного Байкала, территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, карт, шламонакопителей, то здесь получается такая ситуация, как землетрясение может спровоцировать этот толчок, который вызовет сход обводненных вот этих масс селевых. Наиболее наглядным примером вот недавних селей, которые у нас прошли на территории сопредельных, это Аршанский сель. И все видели там разрушения, которые по Кынгерге были произведены этим селем.
Это вот последствия землетрясения все-таки?
Там не было сильного сейсмического события, там просто критическая масса вот этого селева материала накопилась в верховьях горных ручьев. Такие сели, они тоже имеют свою периодичность, и вот порядком раз в 50 лет они сходят. И на примере вот как раз Аршана, можно сказать, очень показательный пример, что селем были уничтожены те постройки, которые были построены, ну, не сказать, что незаконно, но с нарушением действующих требований.
Близко к реке, да?
Да, практически в русле реки. То есть, если в советское время под контролем государства строительство там было запрещено и ничего не строилось, то когда начался этот период такой неполного контроля за человеческой деятельностью, то вот они и были там созданы. Ну, а сами по себе землетрясения еще интересны тем, что Иркутск у нас расположен в такой зоне. На территории Иркутска есть участки 9, 8 и 7 бальные. И вот в этих участках как раз необходимо учитывать вот эту бальность, то есть интенсивность при микросейсмическом районировании, чтобы те объекты, которые строятся на этих территориях, они были построены вот с необходимой степенью защиты.
А кто ведет контроль этого строительства?
В 89-м году прошлого века была выполнена последняя такая основательная последняя работа по микросейсмическому районированию территории города Иркутска. И вот эти работы, они до сих пор не актуализировались. И, по идее, любое строительство должно начинаться как раз с качественного микросейсмического районирования для того, чтобы знать, какая реальная вот эта вот сейсмоопасность на том или ином вот участке земли, где будет осуществляться строительство. Потому что, я как уже говорил, даже в пределах нашего города вот эти территории, они сильно отличаются от 9 до 7 баллов. На 9 баллов спроектирована и построена плотина Иркутской ГЭС. Прилегающие территории тоже, они оконтурены как 9-бальные. Но вот насколько там осуществляется, с каким запасом строительства.
Это, особенно современное сейчас.
Да, когда прям под плотиной построены дома. Вот это вызывает вопрос насчет того, что кто давал разрешение и как вообще они строились. Потому что вот обводненные грунты, особенно те, которые существуют вот в районе плотины, они как раз подразумевают, что бальность там может быть выше, чем средняя по городу Иркутску. Работы эти должны осуществляться, мониторинг вот грунтов регулярно, для того, чтобы жители города не испытывали какого-то страха от тех землетрясений, которые происходят достаточно часто для нас в последнее время.
Дмитрий Петрович, я понимаю, что прогноз, особенно в таком вопросе, дело неблагодарное, тем не менее, скажите, чего нам ждать в ближайшее время в плане землетрясений? Что-то еще ожидается в научных кругах?
В научных кругах вот то, что очень низкая вероятность 10-бального землетрясения где-нибудь вот в таких прилегающих к Иркутску территориях, потому что в сентябре произошла вот разгрузка в главном Саянском разломе, когда 22 сентября произошло это землетрясение. Сейчас серия вот этих толчков, тот, который самый мощный, это 9 декабря, и авторшоки после него более слабые, которые могут продолжаться там месяцами. То есть разгрузка происходит, и есть надежда, что ближайшие... Прогноз можно говорить только долгосрочно или среднесрочно. По краткосрочному прогнозу в мире нет сейчас никаких ни технологий, ни научных наработок, чтобы говорить о приближении землетрясения за день, за два там, или за несколько часов. Поэтому среднесрочный прогноз понятен, что до 8 баллов в Иркутске может ожидаться. Но есть надежда, что в ближайшее время таких сильных не будет, потому что уже достаточное количество сейсмической энергии, прилегающей к нам в территориях, оно была высвобождена. Будем надеяться, что год закончится без сильных сейсмических потрясений.
Спасибо, Дмитрий Петрович. Ну и поскольку мы выходим с вами в эфир в канун Нового года, хотелось бы услышать пожелания ваши радиослушателям.
Пожелания как-то в это время набраться терпения, набраться оптимизма, как-то больше позитивных эмоций пытаться найти в своей жизни. Негатива и так хватает. Верить в то, что закончатся эти ограничения, человечество приспособится и к новым условиям, и дальше все вернется к нормальной жизни. Ну, я надеюсь, в ближайшие полгода.
Хороший прогноз. Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, напомню, что сегодня у нас в гостях был член-корреспондент Российской академии наук, профессор, директор Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Гладкачук.